Фиакр неторопливо катил по улицам, то широким, то узким. Мелькали дома, площади, переулки, и я понял, что совершенно не узнаю город. Почему-то думалось, что при свете дня я все-таки что-то сумею вспомнить, или тот, кто подсказывал мне, решит помочь. Но Париж оставался чужим, и стало ясно, что мне суждено утонуть в этом каменном море. В незнакомом городе трудно что-то найти, зато легко найдут тебя. К счастью, кучер, сообразив, что имеет дело с приезжим, охотно взял на себя роль чичероне. Что ж, я ничего не помнил, зато вполне был способен запоминать. К сожалению, мой первый вопрос остался без ответа. Гражданин-кучер никогда не слыхал о синем циферблате. Или слыхал, но забыл. Во всяком случае, это не в центре, не у Пале-Рояля и не у старого рынка. А вот эти места гражданин-кучер знал отменно, и охотно он ими знаниями делился. Итак, улица Сен-Жак, когда-то знаменитая своими колледжами. Вот они все три – Людовика Великого, Дюплесси и Королевский. Конечно же, все бывшие, как не преминул уточнить кучер. Над колледжем Людовика Великого развивалось трехцветное знамя, а над Королевским и того хуже – черное. Дальше, хотя и с другой стороны, пошли монастыри, тоже, конечно, бывшие. Огромный – святого Бенедикта и совсем маленький – Матюринцев. Кучер со знанием дела добавил, что монахов из обители святого Бенедикта перебили еще в сентябре 1792-го. А вот попы-матюринцы умудрились улизнуть, только аббата удалось схватить и отправить под бритву. Я слушал, не перебивая, хотя больше всего на свете хотелось двинуть всезнайку по шее и велеть замолчать. Нет, я должен слушать и запоминать. Итак, улица Сен-Жак, с которой мы свернули налево к термам Юлиана и еще одному монастырю, Премонтре. Чуть дальше, как пояснил кучер, находится знаменитая улица Кордильеров и еще более известный монастырь, где собираются истинные патриоты, друзья гражданина Д'Антона. Туда мы не поехали, а свернули направо. Район мне неожиданно понравился, тихий, всюду узкие переулки, проходные дворы. Внезапно я понял, что надо будет остановиться где-нибудь поблизости. Это почти что центр, чуть дальше Сите и Дворец правосудия, а сразу же за рекой Лувр. Итак, я отпустил разговорчивого кучера и осмотрелся. Да, район оказался неплох. В ближайшей же лавке на углу я купил то, чего мне еще не доставало. Несколько рубашек, неплохой темный камзол и под цвет его кюлоты. Там же переоделся, выбросив все старье, кроме камзола. Камзол я спрятал в саквояж, решив подробно исследовать его чуть погодя. Оставалась одна мелочь. В ближайшей кофейне, полупустой в этот утренний час, я попросил перо и чернила, после чего уселся в дальний угол и достал бланк гражданского свидетельства. Итак, я уже не национальный агент Жан-Франсуа Шалье, я просто Франсуа. Франсуа. Фамилия должна быть простой, но не слишком, я ведь не Жак Баном в красном колпаке. Что-нибудь обычное, лучше всего название какого-нибудь небольшого городишки. Что-нибудь вроде Памье, Нанси, Рена или Люсона. А почему бы и нет? Я усмехнулся и, тщательно стараясь, чтобы скверное перо не оставило кляксы, вывел «Гражданин Франсуа Люсон». Неплохо. Люсон – обычный город, хотя и древний. Помнится, сам Ришелье был там епископом. Итак, теперь гражданин Франсуа Люсон должен найти себе временное пристанище. С этим проблем тоже не было. Стоило мне свернуть на небольшую, покрытую неровным старым булыжником улочку, как в глаза бросилась огромная яркая вывеска «Гостиница «Друг Патриота». На всякий случай я остановил молочницу, деловито спешившую по своим важным делам, и поинтересовался по поводу цен и тараканов. Молочница охотно сообщила, что друг патриота который, вообще-то говоря, все называют по-старому «вязаный кошелек», гостиница из вполне приличных, а мамаша Грилье, которая содержит ее после смерти супруга, гражданка строгая и к тараканам, и к постояльцам. Так что в кошельке всегда порядок. Буйство и непотребство пресекаются безоговорочно. А вот сидр там пить не надо. Сидр лучше всего пить чуть дальше, в кабачке «Третий сапог», который сейчас называется «Герои-марсельцы». Улица же эта именуется «Серпант», а дальше идет улица «Пуатевен», а дальше «Кладбищенская», где кладбище «Дез-Ар». Молочница явно настроилась рассказать мне всю здешнюю историю с географией. Я понял, что не пропаду. Похоже, каждый парижанин готов часами вести беседы на подобные темы. Но мне пока вполне хватило, и я направил свои стопы к гостинице «Друг патриота». Мамаша Грилье совершенно квадратная, особо неопределенных лет, в огромном белом чепце и с вязанием в руках. Изучала мое удостоверение не меньше 5 минут, после чего, продолжая вязать, неопределенно хмыкнула и наморщила лоб. «Секция 10 августа, значит?» «Знаю, там граждане сознательные». «А почему вы остановились не в Сен-Марсо, гражданин Люсон?» Здесь явно не теряли бдительности, но к этому я был готов, сообщив, что прибыл в славный город Париж по заданию нашего, место благоразумно уточнять не стал, якобинского клуба. Значит, и дела мне предстоят здесь, в центре, а из Сен-Марсо каждый день не наездишься, потому как мы патриоты, а не какие-нибудь там аристократы, у которых гинеи под подкладкой зашиты. «Это верно, гражданин!» Мамаша Грилье одобрительно кивнула и бросила взгляд на вязание. «Аристо... я и на порог не пущу!» «Ну что ж, лишнего с вас, гражданин, не возьму, потому как вы с виду, как есть, патриот. Настоящий, не из тех, что рванье носят и в колпаках красуются». «Эге, похоже, красные колпаки на улице Серпант не в чести». Впрочем, удивлялся я недолго. Колпаки носит голытьба из Сент-Антуана и Сен-Марсо, а мамаша Грилье, как-никак, хозяйка гостиницы. «Расписывайтесь, гражданин». Вязание было отложено в сторону, и передо мной возникла громадная тетрадь в черной обложке. «Поскорее, гражданин, скоро связку привезут». «Как?» — на всякий случай поинтересовался я, подумав, что речь идет о дровах, или, в крайнем случае, о постельном белье. Ответом был взгляд, полный недоумения. «А у вас как это называется? Или вы своих аристократов по одному брить возите? Ну так, наверное, у вас городишко, гражданин, маленький». Я начал понимать, связка. Людей связывают и везут брить. «Я, гражданин, ни одной связки не пропустила. Мне там место добрые люди всегда занимают, у самого эшафота, чтобы ничего не пропустить. А сегодня связка знатная, герцогиня. Страсть люблю, гражданин, когда этих дамочек-аристократок бреют. Герцогиня, 2 ее щенка, 3 брессонцев проклятых, всего 24. Маловато, конечно, но да скоро будет побольше. Так что расписывайтесь, пора мне. Сейчас позову гражданина коридорного, он вам поможет». Хорошо, что вязание требует определенного внимания, и мамаша Грилье не удосужилась взглянуть в лицо своего нового постояльца. Нет, я почувствовал не страх и даже не гнев. Бессилие. Бессилие хотя бы на день, хотя бы на час уйти от смерти. Еще одна смерть сидела передо мной в деревянном кресле с высокой спинкой. Смерть ловко орудовала спицами и спешила на свой праздник, где голову отрубают уже не людям, а связкам. Да, мне никуда не деться от смерти. Я прибыл в ее заповедник, в ее царство. Я долго лежал на широкой низкой кровати, глядя в белый в тонких трещинах потолок. Сил не было. Странно, что я вообще способен двигаться, разговаривать и даже улыбаться. У меня не осталось сил даже на ненависть. А ведь когда-то я ненавидел этих мерзавцев, этих людоедов, бросивших Францию, мою Францию, под нож национальной бритвы. Господи, как я их ненавидел! Но сейчас я чувствовал лишь боль, фантомную боль, которая не может убить, но от которой нет спасения. Наконец я пересилил себя, встал и, наскоро разложив свой нехитрый скарб, занялся камзолом. Сперва я вынул из-под подкладки гинеи, новенькие, тяжелые, сверкающие, после чего начал аккуратно, пять за пятью, исследовать плотную ткань. Усилия оказались не напрасны. У самого воротника пальцы нащупали что-то странное. Вскоре передо мной лежала сложенная вчетверо тонкая пергаментная бумага. Сердце замерло. Удача! Я прежний, похоже, предусмотрел почти все. Может, сейчас я увижу адрес синего циферблата? Увы, там были только цифры. Несколько аккуратных строчек и ни одной буквы. Увы, я прежний оказался слишком предусмотрительным. 1, 23, 11, 12, 19. Это мне ничего не говорило. Конечно, шифр, и, конечно, не очень сложный. Такие записи следует расшифровывать быстро. В то же время это едва ли что-нибудь примитивное. Цифры не просто заменяют буквы. Такое разгадывается за час. Нужен ключ. Но этот ключ мне уже не принадлежал. Я вновь упал на кровать, закинул руки за голову и прикрыл веки. Разгадка была рядом, совсем близко. Если удастся вспомнить хоть что-нибудь. Ведь это зашифровывал я сам, на крайний случай, самый крайний, подобный нынешнему. Что же я мог придумать? Вновь поднеся бумагу к самым глазам, я принялся всматриваться в ровные строчки. 5 записей. Очень небольших. Скорее всего, адреса и фамилии. Что еще можно прятать? Но тогда у меня должна быть с собой книга, причем самая невинная и обычная, которую можно купить в каждой лавке. А еще лучше 2 или 3 книжки, одна из которых настоящая. Но листать на сон грядущий надлежит все, иначе опытный глаз заметит, какую из книг брали в руки чаще. Остальные просто. Буквы заменяются цифрами, согласно тексту. Причем номер берется каждый раз иной. Например, сначала «А» будет, скажем, 3, а потом 21. Это я помнил. Когда-то приходилось пользоваться подобным нехитрым приемом наряду с иными, куда более сложными. Например, эту бумагу можно прогладить утюгом. Нет. Еще раз поглядев на странную записку, я сообразил, что на такой бумаге тайнопись не проявится. Зато пергаментная бумага не размокает в воде и не впитает кровь. Я вновь пробежал глазами по шифру. Какая жалость! Вот уж действительно, давно мне ведом терпкий вкус греха. Я замер. Что за чушь? Почему? Давно мне ведом терпкий вкус греха. Вот оно что! Все-таки я вспомнил.